Говорили, что это первый во всем Юнкае богач, собирающий разные диковины. Среди его рабов числились мальчик на козлиных копытах, бородатая женщина, двухголовый урод из Монтариса и гермафродит, хозяйский наложник.
«И хрен, и дырка!» — рассказывал Дик Соломенко. «Великан у них тоже был. Кит любил глядеть, как он рабынь пялит. Только помер. За нового кит слыхать сулит мешок золота».
Была еще девка, разъезжавшая на белой лошади с красной гривой. Она командовала сотней рабов, которых сама обучила. Все молодцы, как на подбор, стройные, мускулистые, в набедренных повязках и желтых плащах, на длинных бронзовых щитах непристойные инкрустации. Лет ей было не больше 16, и она воображала себя юнкайской Дейенерис Таргариен. Голубок, не совсем карлик, в сумерках мог за такового сойти, но держался как великан, широко расставляя пухлые ножки и выпячивая пухлую грудку. Выше его солдат сыны ветра никого не встречали. Самый маленький — 7 футов, самый большой — ближе к 8. Длиннолицые, длинноногие, да еще и на ходулях, вделанных в нарядные поножи. Торсы их защищала чешуйчатая розовая эмаль, покрытые розовыми перьями шлемы венчались стальными клювами. Все они носили длинные кривые мечи и копья с себя ростом, с листовидными остриями на обоих концах.
«Он их разводит сам, голубок», — говорил Дик Соломенко. «Скупает везде высоких рабов, скрещивает баб с мужиками и берет в цапли отпрысков, кто ростом побольше. Когда-нибудь ему, глядишь, и ходули не нужны станут».
«Может, их на дыбе растягивать?» — предлагал здоровяк, а Гэрис смеялся. «Вот страх-то! Войны на ходулях, в розовой броне и таких же перьях. Случись мне сразиться с такими, я бы ржал до усачки». «Говорят, что цапли — птицы величественные», — заметил костяной Билл.
«Может, твой король ест лягушек, стоя на одной ножке?»
«Трусы они», — говорил здоровяк. «Раз охотились мы с Дринком и Клотусом, глядим, цапли бродят по отмеле, клюют мелкую рыбешку и головастиков. Красиво, да, но стоило пролететь ястребу, как они все поднялись на крыло, будто дракона увидели. Такой ветер подняли, что меня с коня сдуло. Но Клотус успел достать стрелу и одну цаплю сбил. На утку похоже, только не такая жирная». Но даже голубок со своими цаплями бледнел рядом с братьями, получившими у наемников имя «Звонкие лорды». При столкновении с безупречными, молодой королевы, юнкайские солдаты-рабы обратились в бегство, поэтому братья придумали сковывать их по 10 человек, рука к руке, лодыжка к лодыжке.
«Теперь эти бедолаги смогут убежать только все вместе», — разъяснял со смехом Дик Соломенко. «А с коваными далеко не уйдешь».
«На марше они тоже плетутся не сильно быстро», — добавил Боб. «А перезвон слышен за 10 лиг». Были и другие, безумные в той же степени, если не хуже. Веслощекий, хмель воевода, хозяин зверей, кисель, кролик, возничий, духовитый. Одни командовали 2 десятками солдат, другие — 2 сотнями и 2 тысячами. Но все солдаты были рабы, обученные и снаряженные командирами. А командиры все как один задирали нос, отчитывались только перед Юрхазом Зоюнзаком, смотрели на простых наемников свысока и вели нескончаемые, непонятные посторонним споры о первенстве. На первых же 3 милях юнкайцы отстали от сынов ветра на 2,5.
«Вот дурачье желтозадое», — сетовал Боб. «До сих пор не дотумкали, почему вороны-буревестники и младшие сыновья перешли к королеве драконов».
«Перекупила она их, что же еще?» — сказал книжник. «Потому нам столько и платят».
«Золото — вещь хорошая, но жизнь слаще», — не соглашался Боб. «В Остапоре мы имели дело с калеками. Каковы тебе покажутся настоящие безупречные с таким-то воинством за спиной?»
«В Остапоре тоже безупречные были», — сказал здоровяк.
«Я сказал настоящие. Можно отрубить парню яйца мясным тесаком и нахлобучить на него острую шапку, но безупречным от этого он не станет. У драконьей королевы они самые, что ни на есть, подлинные. Такие не побегут, если кто-то пернет в их сторону.
У нее еще и драконы есть.
Дик Соломенко покосился на небо, будто опасаясь привлечь чудовищ неосторожным словом.
«Держите, мечи наготове, ребята. Драка впереди ждет. Будь здоров!»
«Будь здоров!» Сражение под стенами Остапора тоже показалось лягухе достаточно страшным, хотя его соратники так не думали.
«Не битва, а бойня»,
— заявил потом воин бард Дензадхан, капитан, побывавший в сотне сражений. Лягуха, чей опыт ограничивался учебным двором и турнирным полем, не мог и помыслить о споре с таким ветераном. Но на первых порах ему было, ох, как страшно. Здоровяк разбудил его пинком на рассвете и прогремел.
«Власть в доспехе, лежебога! Мясник хочет дать нам бой! Вставай, пока на мясо не порубили!»
«Король мясник убит», — возразил сонный лягуха. Об этом их известили, как только они сошли с кораблей, доставивших их из Валантиса. Его преемника, Клеона II, тоже прикончили. Теперь остапорцами правили шлюха и сумасшедший цирюльник, успевший передраться между собой.
«Может, нам наврали?» — отвечал здоровяк. «Или это какой-то другой мясник? Может, первый вылез из гроба, чтобы резать юнкайцев? Какая нахрен разница? Власть в доспехе!»
Все 9 солдат, спавших с лягухой в палатке, уже натягивали бриджи и сапоги, надевали кольчуги, застегивали панцири, наручи и поножи, хватали шлемы, щиты, пояса с мечами. Гэрис, как всегда, управился раньше всех. Арч за ним. Квентину они помогали вдвоем. В 300 ярдах от них выходили из ворот и строились под красной стеной новые остапорские безупречные. Утреннее солнце блестело на их остроконечных бронзовых шлемах и наконечниках длинных копий. Трое дарнийцев вместе с другими припустили к лошадиным загонам. Битва. Квентин учился владеть мечом, копьем и щитом с тех пор, как научился ходить, но сейчас это мало что значило. «Воин, дай мне отваги», — молился лягуха под бой барабанов. Бум-бум-бум-бум-бум. Здоровяк показал ему короля мясника в медной, ослепительно сверкающей чешуе, верхом на одетом в доспехи коне.
«Смотри же, от Арча не на шаг», — сказал Гэрис на ухо. «Жених у нас один, ты».
Остапорцы между тем приближались. Король-мясник, живой или мертвый, захватил мудрых господ врасплох. Юнкайцы еще носились в своих токарах, пытаясь хоть как-то построить рабов, а копья безупречных уже вонзились в их передовые ряды. Без презренных наемников дело могло бы кончиться плохо, но конница в лице сынов ветра и диких котов обрушилась на остапорские фланги, а новогийский легион, прорвавшись сквозь лагерь юнкайцев с другой стороны, схватился с безупречными щит к щиту и копье к копью. После этого битва обернулась той самой бойней, причем мясник оказался не на том конце топора. Кагга, сокрушив королевскую охрану на своем чудовищном скакуне, развалил Клеона Великого аракхом от плеча до бедра. Лягуха не видел этого, но очевидцы говорили, что медная броня Клеона лопнула, будто шелк, а изнутри, в облаке жуткой вони, повалили серые черви. Остапорцы выкопали первого короля из могилы, затолкали в доспехи и привязали к коню, надеясь вселить этим боевой дух в своих безупречных. Увидев вместо живого Клеона труп, те побросали копья, щиты и побежали обратно в город, но наткнулись на запертые ворота. Лягуха с другими сынами ветра принял участие в последовавшей за этим резне. Рубил несчастных евнухов бок о бок со здоровяком. Когда их клин прорвал ряды безупречных насквозь, принц Оборванец развернул их и снова повел в атаку. Лишь тогда лягуха стал замечать лица под остроконечными шлемами и понял, что почти все они не старше его. Мальчишки кричали и звали своих матерей, но он продолжал убивать их. Поле он покидал с обогренным мечом, не в силах поднять натруженную правую руку. Стало быть, и это сражение было не настоящее. Настоящее впереди, и надо срочно бежать, чтобы не остаться к его началу во вражеском лагере. Лагерь к ночи разбили на берегу залива. Лягуху, которому досталась первая стража, поставили охранять лошадей. Туда и пришел к нему Гэрис сразу после заката, когда над морем взошла половинка луны. «Здоровяк тоже должен подойти», — сказал Квентин.
«Он ушел проигрывать старому Биллу остаток своего серебра. Пусть его. Он сделает так, как мы скажем, нравится это ему или нет».
Квентину тоже многое не нравилось. плавание на набитом битком судне, червивые сухари, черный, как деготь, ром, его пьешь поневоле, чтобы забыться, заплесневелая солома. Все, чего он мог ожидать, подписав в Волантисе тот пергамент и обязавшись отслужить в сынах ветра год. Приключения никогда не обходятся без лишений, но то, что они собираются сделать дальше, уже измена. Юнкайцы наняли их для защиты желтого города, а они замышляют перебежать к врагу, бросив своих боевых товарищей. По доброй воле Квентин их бы не выбрал в соратники, но он плыл с ними по морю, делил хлеб и соль, дрался в их рядах, болтал с теми немногими, чью речь понимал.